Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Друзья, 14 часов 20 минут по киевскому времени. Сегодня четверг, и мы рады, как всегда, в этот день недели собраться вместе. Вместе с Ананда Киртаном, знатоком древних ведических, духовных и философских текстов, мы читаем Бхагавад-гиту. Ананда Киртан, добрый день.
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши слушатели.
Я думаю, лучшее средство, чтобы успокоиться, да, и успокоить ум, это вот зачитать как раз главу, следующий текст, да, вот главы пятой, которую сегодня мы будем изучать.
Да, как раз и текст, прям, знаете, в точку, который говорит об уравновешенности ума. Перейдем сразу к Бхагавад-гите. Я для всех, кто нас слушает, напоминаю, что мы продолжаем изучать Шримад-Бхагавад-гиту в изложении Шрилы Прабхупады, древнейший ведический трактат, который переводится как «Песнь Бога». То есть удивительная часть Махабхараты, которая состоит непосредственно из наставлений Бога. И в этом ее ценность, в этом ее прелесть, притягательность, и в этом, конечно, ее важность. Пятая глава, которую мы уже читаем, называется «Деятельность в сознании Кришны», которая объясняет или учит, в которой Кришна учит, как человек должен действовать и какими должен обладать качествами для того, чтобы правильно действовать в этом мире. И мы уже дошли до текста номер 19. Итак, текст гласит так. Ихай ватарджитах сарго яшам сам естхитам манах на нирдошам хи самам брама тасмам брама нитестхитахам. Давайте прочитаем перевод, который дает нам Шрила Прабхупада. Те, кто всегда уравновешен и беспристрастен, уже одолели рождение и смерть. Став безупречным, как браман, они пребывают в брамане. Давайте по традиции прочитаю еще раз. Те, кто всегда уравновешен и беспристрастен, уже одолели рождение и смерть. Став безупречным, как браман, они пребывают в брамане. Небольшой комментарий, который дает Шрила Прабхупада, и, как всегда, мы будем опираться на него. Как уже говорилось, равновесие ума является признаком того, что человек осознал свое истинное «я». То есть истинное «я» — это свою духовную природу. И считается, что тот, кто действительно поднялся на эту ступень, уже освободился от материальной обусловленности, то есть победил рождение и смерть. Пока человек отождествляет себя с материальным телом, он находится в обусловленном состоянии. Но осознав свою духовную природу и став невозмутимым, он освобождается из плена материальной жизни. Это значит, что он никогда не родится в материальном мире и после смерти попадает в духовную обитель Господа. Господа называют безупречным, потому что он никому не питает особой привязанности или неприязни. И когда живое существо избавляется от привязанности и неприязни, оно также становится безупречным и достойным того, чтобы войти в духовное царство. Таких людей следует считать освобожденными душами, и узнать их можно по признакам. И эти признаки, они будут, в общем-то, перечисляться в следующем стихе. И ситуация такова, что Кришна объясняет, что, ну, фактически он говорит, что необходимо нам развить вот эти вот два качества — уравновешенности и беспристрастия. И я подумал о том, что, наверное, есть смысл рассказать о том, что мешает нам быть уравновешенными и беспристрастными. То есть как же обрести эти два качества? Потому что, как мы видим из того, что обещает нам Кришна, говорит о том, что если мы разовьем эти два качества, то есть если мы фактически приобретем вот это вот состояние уравновешенности и беспристрастности, это уже залог того, что человек осознал свою духовную природу.
Важнейшая тема на самом деле.
И громаднейшая. То есть фактически все духовные писания, они говорят об этом, приводят вот к этому факту, чтобы человек научился или приобрел это состояние. И интересно, что во второй главе Кришна, он объясняет, откуда он начинает, ну, во второй главе он объясняет обратную сторону, то есть как человек теряет Вот это вот состояние уравновешенности ума. И это знаменитые стихи, которые он говорит: «Даятво вишаян помсах сангастишу паджайте, сангат санджайат камахкам откратхо биджайте». Это один из этих двух ключевых, в общем-то, стихов в данной теме, и в котором он объясняет, как человек теряет эту способность быть уравновешенным. И он объясняет, то есть, конечно же, дальше он объяснит, как устроен человек. Это тоже, конечно, тут, наверное, все-таки надо сделать такую ремарочку, чтобы, ну, как бы, поняли, как мы функционируем фактически, потому что люди, им, ну, в силу того, что нет должного образования, они не понимают даже, как они устроены. То есть они думают, что вот есть я и мое тело, и, ну, я и есть мое тело. Извините, наверное, тавтологию. И в этом вся проблема, что у людей нет должного образования, и поэтому они не знают, как пользоваться этим телом. И, конечно, это, наверное, для многих, может быть, даже будет странно звучать, как нам пользоваться этим телом, потому что, ну, что это вещь какая-то. И, а в общем-то, да. В общем-то, да, и Бхагавад-гита начинает с этого утверждения. То есть первое, с чего начинает Кришна объяснять природу нашего беспокойства в данном контексте, я уже так оперирую этим понятием, того, что люди не понимают, что они как личности, они отличны от этого тела. И приводится пример с птицей и клеткой, то есть птица, которая находится в клетке. И птица находится внутри, но нельзя проводить знак равенства между птицей и клеткой. Есть автомобиль и шофер, и это тоже, наверное, еще более удачный пример, который приводит Шрила Прабхупада уже, что это, ну, это совершенно две разные субстанции. То есть есть шофер, который является обладателем машины, по определению он является тем, кто создает жизнь этой машине. То есть он включает ее, он крутит руль, давит на педали и так далее, управляет ей. А машина — это просто-навсего функциональный какой-то механизм, который пока не будет у него вот этой живой души, то есть человека, она бесполезна, груда металла, она хоть 1000 лет простоит, и она не будет, ну, собственно, выполнять свои функции, будет недееспособна. И это аналогия, которая приводится по отношению к нам. То есть мы, как личности, мы являемся душами, то есть мы являемся тем источником энергии сознания, которое наполняет все это тело. А тело — это просто механизм, который дает нам материальная природа. Моя декшена прокритых святы сачара чарам хитуна нена кантия джагат випари вартате. Кришна говорит, что все эти материальные тела, которые есть, которые мы видим вокруг нас, это все предоставляет материальная энергия, которые, а элементы предоставляет также Кришна. То есть Творец, Брахма, он создает этот мир, но все элементы, такие как Буми, Рапон, Лаваюх, Каманур, Бут, Яравача, это тоже Кришна объясняет в Бхагавад-гите. Все эти элементы Кришна предоставляет. И он также говорит, что даже душу он предоставляет в этот мир. То, что мы хотели в этот мир прийти, мы приходим, Кришна строит для нас этот мир. И наше тело — это также часть вот этого вот строительства, то есть часть такого подсобного материала для души, который предоставляется Кришной. И тело, оно тоже интересным образом устроено. На этом примере мы можем увидеть, что мы отличны от тела. То есть я как личность, я отличен от тела. Просто я сейчас нахожусь в этом теле, и я вынужден исходить из условий, которые предоставляет мне это тело. То есть есть Мерседес, есть Жигули, есть Запорожец, есть велосипед. Я как личность могу сесть на все эти виды транспорта, но возможности у меня будут разные. Также это тело. У кого-то молодое, красивое, у кого-то рождается в не самых лучших условиях где-нибудь в Африке, в безжизненной пустыне, кто-то рождается на Майами, имеет все возможности для чувственного удовлетворения. То есть тело, которое предоставляет определенный функционал. Но суть от этого не меняется, потому что управляет всем этим телом душа. А вот как функционирует это тело? И это тоже вот один из элементов образования, который человеку нужно знать. И Кришна объясняет, что тело, оно состоит из нескольких уровней. Конечно, оно намного сложнее, но мы, так скажем, основными позициями определим, что тело состоит из чувств. То есть это понятно, да? То есть у нас есть тактильное чувство, кожа, мы можем что-то щупать и определяет там твердое, мягкое, теплое, холодное, жесткое. У нас есть глаза, которые мы можем видеть форму, у нас есть уши, которые мы можем слушать звуковые вибрации, у нас есть язык, который мы можем попробовать кислое, сладкое, соленое, горькое. В общем-то, пять основных чувств. То есть вот наше тело, оно состоит из этих чувств. То есть через чувства мы, как личности, мы общаемся с этим телом. И есть, ну, будем говорить, пять основные гьянендрии, наши чувства, да? Потому что есть еще кармендрии, деятельные чувства. Но вот основные – это пять основных чувств, которые мы, ну, достаточно знакомы уже все. Это осязание, обоняние и так далее. И вот все эти, вся информация об этих, об окружающем нас мире, с которым мы общаемся как личности вот, через это тело, оно, вся информация стекается в одно место. И это место называется ум. То есть есть чувство, но вся информация из этих чувств, она стекается в ум. И ум — это является источником нашей памяти, он является источником наших ощущений, впечатлений, желаний, переживаний. То есть это все происходит в уме. И мы говорим о том, что быть уравновешенным, беспристрастным — это тоже одна из разновидностей деятельности ума. То есть фактически все эти процессы, они происходят в уме. Но Кришна объясняет, но над умом стоит разум. И это уже другая функциональная часть нашего тела, которую мы тоже должны понимать, что вот у нас есть такой элемент в доступности, да, как в функционале.
Ананда Киртан, а ум, он ближе, получается, к телу, да, а разум, он уже подальше от тела, вот если говорить о такой градации.
Да, это, знаете, как такая интереснейшая тема, потому что по мере обусловленности говорится, вот схема такая, что наши чувства — это максимально далеки от нас, то есть максимально обусловлены, да, вот как от души на большой дистанции. Потом ближе к душе есть уже вот этот ум, о котором мы только что сказали, еще ближе — разум. И уже над разумом стоит ложное эго. Это вот такая есть прослоечка определенная. И уже над ложным эгом стоит душа. Но вот эти вот все элементы, ложное эго, разум, потом ум и наши чувства, это все элементы грубого тела.
Ну вот наши ученые уже подобрались немножко, да, вот к этим уровням, они говорят, что вот эмоции, да, вот эти все чувства, все пять чувств, вот они передаются, скажем так, взаимодействует мозг с ними через электронный импульс, электрический, да, наверное, вот так правильно сказать. Я в технике, к сожалению, не разбираюсь, поэтому, ну, уже ближе, да, это вот как к уму.
Да, и об этом всегда говорили все философы, и вот уже современная наука об этом много говорит, много доказательств, они пытаются как-то все эти факты, которые в процессе, ну, наблюдений каких-то экспериментов они имеют, они привести к какому-то знаменателю, как-то все это сложить, эти пазлы все. Но, к сожалению, пока они дошли до того, что они ставят знак равенства между умом и душой. И в этом проблема, но сейчас это не тема нашей встречи, но по сути дела да. То есть вот то, о чем вы говорите, это да. То есть ученые уже дошли до вот этого, вот, докопались до ума. И с одной стороны, то есть если рассматривать вот под таким углом зрения, и Кришна объясняет, именно так он расставляет такой порядок, но есть еще один очень-очень важный момент. Это, я не помню, в какой-то песне, может быть, даже пятая песня Шримад Бхагаватам, она описывает, как проявляется этот материальный мир, начиная с третьей песни Шримад Бхагаватам. Третья песня называется «Творение», вот с третьей песни там какое-то количество, может быть, четвертая и даже пятая включительно, она описывает, как устроен этот мир. И есть один очень интересный момент. Объясняется, как появляется ум, то есть благодаря каким процессам в материальной вселенной появляется ум. И я, к сожалению, не помню эти детали, но один из ключевых моментов, что ум появляется из гуны благости. Вот это очень важный момент. То есть наш ум является порождением гуны благости, а наш разум, а разум он состоит из знания, он является порождением гуны страсти.
Разум, не ум, не наоборот.
Да, угу. То есть в обусловленном состоянии разум должен стоять выше, и он стоит выше, так классифицирует Кришна. Но если брать в чистом состоянии, мы можем увидеть, что ум он стоит выше, чем разум. И это очень важно тоже понять. И когда-то, может быть, может, отдельный целый, знаете, у меня по этому поводу есть целый семинар, но, к сожалению, сейчас мы достаточно ограничены и темой, и временем.
Было бы здорово, мы будем рады, Ананда Киртана, если вы когда-нибудь дадите нам эту тему.
Да, это на самом деле, если мы не поймем природу ума и какую часть нашей жизни он занимает, и что мы должны, собственно, как мы должны трансформировать свой ум, и в какое состояние, и как, какими механизмами, какими методами, которые также предлагает и Бхагавад-гита, и Шримад-Бхагаватам, и Господь Чайтанья, вот всей своей философии, которую он принес в этот мир, Ачинтья-пьеда-пьеда-татва, то фактически нам будет очень сложно вырваться из оков материального мира, ну, точнее сказать, не вырваться из оков материального мира, чтобы получить освобождение. Получить освобождение, согласно ведической концепции, достаточно легко, то есть раствориться в брахмане. Но Кришна не ставит такую цель. Он призывает к тому, чтобы развить, достичь конечной цели жизни для души. И это Кришна Према Бхакти. Это бесконечную божественную любовь. И это уже совсем другие методы, другие механизмы, другие процессы. И это, конечно же, такая интереснейшая тема. Но вот если говорить о том, откуда появляется беспокойство в нашем уме, и Кришна объясняет, что «да это вишаян пумсах», что беспокойство, они появляются от того, что мы созерцаем объекты. Ну и вот если посмотреть на нашу жизнь, то мы живем в обусловленном материальном мире. Вокруг нас есть какие-то объекты всегда, да. Вот я сейчас сижу в комнате и слышу, что у меня где-то там соседи дырявят стены, то есть это какая-то звуковая вибрация. Где-то в доме напротив играет музыка, чирикают воробьи, и все это является источником звука, который я слышу, и проникает в мой ум и возникает либо вызывает определенные эмоции. Но также у меня есть глаза, да, я сижу, и вот у меня прекрасный портрет Прабхупады, огромный такой на пол стены, который мне подарили преданные в свое время. У меня изображение моего духовного учителя. Это тоже то, что попадает в мой ум и вызывает определенные эмоции. Но есть также и другие объекты. И я когда-то приводил этот пример, он был для меня такой очень интересный. Я стоял на остановке, знаете, мне надо было куда-то ехать, подъезжает красивая, дорогая машина, и вот она остановилась, и она стояла там какое-то время, пока я ждал автобус. И я начал глазеть на эту машину. И вот Кришна как раз, и вот этот мой пример из моей жизни, для меня самого он был таким очень ярким подтверждением. Примеров можно приводить очень много. Ярким подтверждением, как все это работает. То есть, даято вишаян пумсах, сангасти шупаджайте. Кришна говорит, созерцая объекты чувств, человек начинает развивать привязанность к ним.
Вы захотели машину.
Я стою на остановке. Да, но привязанность, захотеть, это уже будет следующим шагом. Пока только привязанность, она начинает мне нравиться. Я стою, смотрю, красивый цвет, красивые формы, там, ну, во всем ощущается такая эстетика, красота, мощь этой машины. И появляется определенная привязанность. И в этом еще пока ничего плохого нет. Ну, это, говорю, это просто тема такая более сложная, конечно. А вот дальше Кришна говорит. То есть, если на этом этапе все правильно не урегулировать, то происходит следующий этап. То есть, как бы проблема переходит на другой уровень. И другой уровень у нас появляется кама. То есть, появляется желание обладать этим. То есть сперва она мне нравится, да, чтобы мне хотеть ей обладать, то она должна сперва мне понравиться. И вот Кришна говорит, если вы начнете соприкасаться с этим объектом чувств, то следующий этап, он будет вам нравиться. И мы можем увидеть, что так именно и происходит в жизни. И следующий шаг, если вы ничего с этим не сделаете, не сможете урегулировать этот вопрос, то следующее – это будет желание обладать им. И вот это вожделение. И это уже проблема. Потому что вожделение, если, скажем, на уровне, когда у меня просто появляется желание, и я сохраняю определенный, у меня есть определенный потенциал знания, образования и опыта, я могу на этом этапе вот это вот чувство, что это мне нравится, я его могу направить в русло служения Богу. И это нормально. Но когда у меня этого опыта нет, или я, знаете, как дал осечку, то когда уже появляется желание обладать, то это уже называется чувственное наслаждение. То есть обладать не для блага моего духовного продвижения, а другими словами, не во благо служения Богу, то это будет во благо моим чувственным наслаждением.
А почему так важно вот в служении Бога занять? Ананда Киртан, мы очень много говорили об этом, но вот в этом контексте, да, может, кого-то может испугать. Вот почему вдруг в служении Богу?
Хорошо, сделаем такой маленький комментарий вот на этом фрагменте. Мы уже говорили, по-моему, даже пару передач о том, что такое любовь. Ведь все ищут любовь. Вот просто по факту. Давайте вот просто отставим какие-то духовные идеалы, высокую философию, да, глубокое понимание такое какое-то философское. Но все ищут любовь. Ведь так же. И для этого не надо быть большим философом. Но что такое любовь? А любовь — это как раз служение. Потому что стоит вам только влюбиться, то вот этот вот потенциал желания служить объекту любви, он тут же вырывается из вас. И это как раз то, что является естественным нашим состоянием. То есть мы все ищем любовь, но на самом деле ее не надо искать, ее надо проявлять, эту любовь. Знаете, как тоже одно из таких подмен понятий в современном безбожном обществе. То есть у людей, которые не обладают такой вот тонкой, может быть, интуицией и пониманием вещей таких глобальных. К сожалению, современное общество — это правовое общество. Но правовое общество, оно порождает только эксплуататоров и эгоистов. То есть, что это означает? Я прихожу в магазин, и кто-то должен удовлетворить мое право на, допустим, качество на обслуживание, да? То есть правовое общество. Я предъявляю определенные права. И эти права я предъявляю, когда выхожу на улицу, я хочу, чтобы мое право жить в чистой улице было удовлетворено. Я прихожу домой, и в моем доме должно быть реализовано мое право, чтобы у меня было тепло, когда на улице зима. Я прихожу в магазин, я жду, когда реализуют мое право вежливого и качественного обслуживания и так далее. Правовое общество. Но на самом деле это величайшая подмена этого материального мира. Потому что, чтобы реализовать мое право на качественное обслуживание в магазине, кто-то должен реализовать обязанность меня качественно обслужить. По-другому не получается. И поэтому невозможно реализовать ничьи права, если кто-то не реализует свою обязанность качественно обслуживать. Если кто-то не реализует свою обязанность подмести возле вашего подъезда, кто-то не выполнит свою обязанность там, защищать Родину, и вас некому тогда будет защищать, и ваше право жить под мирным небом не будет реализовано. И шастры говорят, что общество, оно должно состоять не из прав, а из обязанностей. И вот это на самом деле духовный принцип. И в основе этого принципа лежит как раз принцип любви. Потому что любовь — это то, что отдает, то, что служит. А что же это за любовь, если это мы ждем только, что нам будут? Да это потребитель. И кому нужен, скажем, человек, который вы ждете от него любви, а он ждет от вас только, чтобы вы удовлетворяли его, да, и он называет это любовью. Никому не нужен такой партнер, такой вот человек рядом. И я уверен, что все хотят другого. Во-первых, когда мы любим, мы хотим отдавать, но это же мы ждем, и от объекта нашей любви. Нам же тоже приятно, когда нам дарят цветы, конфеты, да, девушки? Разве не так?
Ну, определенно.
Ну, конечно же. И это все говорит о том, что любовь, это, она жертвенна, она, это ее правовой статус — это служить другим, отдавать. И поэтому Шримад Бхагава там дает это определение. «Савай пум сах парударму ято бхактир атхо шаже». «Ахвай туки апратихата, яятма супрасидати». где утверждается однозначно, если человек хочет быть счастлив, ну, там говорится в контексте служения Богу, то есть, во-первых, человек, его прямая обязанность служить Богу. Но если он хочет быть счастлив в служении Богу, то он должен понять, что он, служение или любовь, он может стать счастливым только в одном случае, если его служение будет ахайтуке пратихата, бескорыстным и непрерывным. То есть, если он научится отдавать. И вот это и есть любовь. То есть, итак, первый тезис такой, что мы все ищем любви, но любовь – это обязанность. Конечно, когда есть любовь, эта обязанность реализуется не по приговору суда. Это естественно в нас проявляется. То есть, это естественное положение души служить кому-то. Теперь давайте определимся с объектом любви. И вот тут-то необходимо уже какое-то более глубокое философское размышление над этим вопросом. И какие у нас объекты любви? У нас есть естественные объекты любви, которые шастры говорят, такие как дети, такие как жена, ну, соответственно, муж, как родственники. И если будем расширять, это деревня, город, страна и так далее. И это все нормально. Но все эти объекты любви, они являются относительными. То есть, другими словами, временными. Допустим, если я задам вопрос, кто бы хотел иметь временное здоровье? То есть, какие-то хорошие вещи. Да, вот мы хотим в жизни иметь хорошие вещи. Но давайте перед этими хорошими вещами будем всегда ставить вот это вот понятие «временно». Я тебе дам хорошую вещь, ну, на время. Я тебе дам здоровье, которое мы хотим иметь, ну, на время. Я тебе дам какую-то игрушку, но на время. Я тебя покормлю, готов тебя покормить, но время, временно.
Вот у нас есть жизнь, но на время.
Но оно временно. И в этом проблема, что мы в силу своей обусловленности, а в общем-то, будем говорить прямым языком, невежества, мы начали жить и мыслить категорией временных вещей, потому что люди не находят ответа в глобальном понимании этого мира. И поэтому они пытаются обустроиться, как знаете, в тюрьме. Человек, вот посадили в тюрьму, попадает в ужасные условия, но он там как-то пристраивается, живет и уже думает нормально. У меня, я даже не хочу в своей жизни приводить какие-то примеры, которые я сам себе потом удивлялся. Я попадал в такие тяжелые, ненормальные ситуации, и потом, когда была возможность выйти из этой ситуации, я сам себе думал, ну я уже вроде как и пристроился. Я диву давался сам себе, думаю, о чем это я вообще? И, к сожалению, вот эта вот природа нашей обусловленности, то, что мы пристраиваемся, но пристраиваемся, мы ограничиваем, знаете, делаем скудным свою жизнь. Нужно вырваться, раскрыть понимание. Как минимум надо начать думать какими-то понятиями, такими как вечность.
Стать свободным, в конце концов.
А это и приводит к свободе. Потому что если человек ограничен, о какой свободе идет речь? Если он ограничен психологически, если он ограничен философски, если он ограничен мировоззрением и, ну, и так далее. С каждым новым каким-то примером это все, знаете, как ухудшает положение, статус человека. Вот. И поэтому шастры говорят, что наши родственники, если мы направляем эту любовь по отношению к ним, а мы должны направлять, но мы должны понимать, что, знаете, как есть какие-то глобальные вещи, а есть какие-то временные. В психологии есть такие моменты, да, есть важное, срочное, там, неважное, несрочное. То есть есть, ну, как бы несрочные, но важные. И дети, родина, все это объекты естественной любви, но они должны быть в контексте глобальной нашей, глобального нашего видения, то есть, другими словами, в контексте глобальной цели нашей жизни. Потому что сегодня есть у меня родители, которые обо мне заботятся и любят меня, и я их люблю, а их уже нету. Вот, к сожалению, мои родители уже ушли из этого мира. Понимаете, а еще, ну, условно, там недавно, вот они были рядом. Я думал, что будет так вечно. А когда мне было 3-5 лет, так я вообще об этом не думал. Я думал, что вот это и есть вечность. Но так не происходит. Точно так же есть наши дети, но наши дети вырастают и уходят. А иногда, не дай Бог, что и родители живут дольше своих детей. То есть, ну, это же реалии. И рано или поздно все эти связи разорвутся. И вот когда эти связи разрываются, то факт заключается в том, что мы получаем новое тело. И масса примеров, и шастры, они нам напоминают, может быть, это тяжелые примеры, но это то, что должно приводить нас в чувства. То есть, если мы мыслим этими временными категориями, то может случиться так, что вчерашний ваш враг, он родится как ребенок, как ваш ребенок, и будет вам всю жизнь приносить беспокойство. Знаете, все те беспокойства, которые он вам мечтал принести в прошлой жизни, он вам принесет в этой жизни. И, ну, масса примеров, что вот этот материальный мир, он такие у него хитросплетения, и иногда такие вот происходят коллизии, да, что ли, что иной раз думаешь, зачем все это? И поэтому шастры говорят, действительно, зачем все это? Вы выберете в своей жизни как ключевую, конечную цель, абсолютную. Не относительную, а абсолютную. Относительно – это временно. Но найдите место, где вы найдете вечный покой, вечную любовь. То есть вы сейчас, как я уже приводил любовь, вы любите, но временно. Ну а зачем нам временно? А по-другому здесь у нас, какой бы вы объект вокруг себя не обсмотрели, это будет временно. И в этом проблема.
Я думаю, наши радиослушатели тоже немножко вот образованы, да, в этой теме, поскольку все-таки это йога, радиослушатели, да. Мне кажется, наверное, вот фраза уже знакома, да, Ишварам, Эдам, Сарвам, все принадлежит Богу. Поэтому я
Ишварах,
думаю,
Парамах, уж... Кришнах, да, Сачитананда Виграхах. Анади ради Гавиндам, Сарва Карана Каранам. Это утверждение, по-моему, это Брахма Самхита, где Господь Брахма утверждает это. Ишварах, Парамах, Кришнах, да, что высший объект – это есть Кришна. И что это за объект? Почему мы должны стремиться к этому объекту? Почему мы должны стремиться к Богу? Потому что Он является источником. Во-первых, Он обладает в этой Сачитананда Виграха. Вечностью, знанием и блаженством, Он является источником этих качеств. И Он является источником всех нас, и является тем, кто нас поддерживает. И вот это вот то, что называется истинное знание. То есть человек должен думать над этими вечными понятиями. Он должен начать, в конце концов, для своего же блага начать мыслить вечными категориями. И поэтому, если у нас нет этого понятия, то есть это я сделал небольшую такую вот условную, знаете, в музыке называется это отклонение, чтобы потом вернуться к основной теме, на вопрос, а почему надо служить Богу? Да вот как раз потому, что мы никогда не сможем реализовать свое вот это вот право на любовь, в котором мы можем реализовать свою обязанность служить другим в полной мере, не обратившись к Богу. Мы не сможем это реализовать, потому что все остальное — это будет только такой вот черновой пародией на настоящую любовь. Ну и уж если мы хотим любовь, а мы хотим, и все этого хотят. И вчера шел по улице, какой-то маленький котенок привязался, понимаете, привязался и бежал со мной 3 квартала. Он хочет любви по одной простой причине, что стоило его только погладить 1 секунду, и он хочет любви. Простой котенок, поросенок, щенок, неважно кто. Все хотят любви, и что уж говорить о таких разумных существах, как люди. Ну, то есть это как бы даже не оспаривается, и об этом даже, наверное, нет смысла говорить. Просто ответ заключается в том, что этой любви мы не сможем ее реализовать по-настоящему, не обратившись к источнику любви, не обратившись к абсолютной любви. И абсолютная любовь — это Бог. И поэтому, связав свою жизнь с Богом, мы получим вечного любовника, вечную маму, вечного папу, вечного друга. То есть мы получаем вечные отношения. И в этом прелесть. И именно в этих отношениях человек может в полной мере реализовать все вот эти принципы любви, которые по-настоящему делают человека счастливым. И вот если возвращаясь к нашей теме, почему мы приходим в беспокойство? Кришна говорит, что если у вас нет этого опыта любви, если ваш объект не Бог, объект любви, к которому вы стремитесь, то, скорее всего, вы, знаете, как проскочите эту стадию привязанности. Потому что когда появляется привязанность у человека, то и у него есть стремление служить Богу, то, знаете, как все самое лучшее, когда попадает к родителям, они говорят, ну это для ребенка, да, отставляем для ребенка, отставляем для наших любимых. То точно так же, когда наш объект любви — это Бог, то мы сразу думаем, как это можно занять в служении Богу. И если этого опыта нет, то мы попадаем на следующий этап, и этот этап уже становится проблемным. Откуда начинаются наши проблемы? Это вожделение. То есть я хочу обладать, но для своего чувственного наслаждения я становлюсь эксплуататором. Я начинаю жить ради себя. И где начинается жизнь ради себя, там заканчивается любовь. Там начинается потребительское отношение. И Кришна говорит, и вот с этого момента, следующий шаг, это, он говорит, гнев. «Бетовишен пумсах сангасти шупаджайте». То есть появляется привязанность, да, созерцая объекты чувств. Из привязанности рождается вожделение. «Камат крутхо биджайте». «Камат крутхо биджайте». А следующее — это гнев. И возникает вопрос, а почему же гнев? А ответ на самом деле очень простой. Потому что удовлетворить свои желания невозможно. Потому что вы сегодня поели, но завтра вы будете голодны. И мы столько всего желаем. То есть удовлетворить желания невозможно. Это все равно, что искать источник отдохновения не в том месте. Как, по-моему, Винупани приводил этот пример на одной из своих вот лекций на йога-радио, что вы потеряли какую-то вещь, а ищете в другом месте. По-моему, это он приводил пример. И какие шансы у вас найти это? Ну, никаких. Только лишь потому, что здесь светлее. Но это же совсем не означает, что этот объект, который вы потеряли в другом месте, вдруг неожиданно должен оказаться здесь по одной причине, что здесь светлее. Нет. То есть невозможно удовлетвориться тем, чем невозможно удовлетвориться. Это подобно тому, как у вас болит зуб, а вы лечите, скажем, там, ну, я не знаю, мажете пятки каким-нибудь кремом. То есть при чем здесь одно к другому? Ни при чем совершенно. Так же и здесь. Вот это чувство удовлетворения, оно лежит в удовлетворении любви, которую мы уже говорили, которую можно реализовать только в связи с Богом по-настоящему. И какие-то другие методы пытаться удовлетворить, то есть заткнуть дыру размером с Бога какой-то красивой машиной, даже красивой женщиной, или какими-то там уж более примитивными предметами в виде телефонов, и там длинный список всего, чего у нас есть, невозможно. И поэтому будет обязательно разочарование. Каждая новая вещь, которую человек будет приобретать, но не будет иметь любви к Богу, он будет все больше и больше разочаровываться, потому что еще одна вещь будет ему доказательством того, что счастье человек не приобрел. И вот в этом проблема, и тогда неудовлетворение. И следующий стих Кришна говорит: «Карахат балати самахах». И вот когда приходит гнев, а гнев затмевает память. То есть человек впадает в иллюзию. Когда человек впадает в иллюзию, самохах смирите, да, и тогда у него пропадает память. Сперва иллюзия, и иллюзия затмевает память. Когда память в затмении, пропадает разум. Разум — это знание. То есть разум — это наша способность отличать плохое от хорошего. И есть более, наверное, удачный пример, да, когда мы в гневе, там какая-нибудь семейная, знаете, разбирательства такие. И, да неважно, семейный, не семейный, мы с кем-то ругаемся в гневе. Можно увидеть масса примеров. И что тогда происходит? Человек впадает в иллюзию, потому что когда он в гневе, он не способен отличать плохое от хорошего. Он сразу забывает о том, что этот, может быть, человек, который рядом с ним, в котором он сейчас в конфликте, может быть, сколько он хорошего для него сделал, да, что это, может быть, еще минуту назад был объект любви, да, ваша любимая жена или ваш любимый муж, но в гневе вы уже забыли об этом. Вы уже не помните, что это мать ваших детей или отец ваших детей, что он ваш член семьи, что много чего забывается. Но самое главное, забывается память. То есть память пропадает, Кришна говорит. И почему пропадает память? Как это можно увидеть? Да потому что мы много раз, знаете, били посуду, ну, условно я говорю, да, и потом, когда приходили в себя и говорили, зачем я это сделал? Снова и снова я это делаю, когда впадаю в гнев, я делаю какие-то глупости, которые я много раз уже делал. И, но когда вы в иллюзии, вы уже не способны помнить об этом. Или, по крайней мере, вы не можете это контролировать. И поэтому Кришна говорит, пропадает разум. Отключается вот эта функция последняя, но он называет ее последней, что пропадает разум. И когда пропадает разум, человек в этот момент, он просто опускается, как грубое животное, на такое в бессознательное состояние. Ну, имеется в виду, ведет себя, начинает вести себя, как животное. И это факт. Таков вот процесс деградации, таков механизм беспокойства ума. И что с этим делать? То есть мы все живем вот фактически, хотим мы или того не хотим, в большей или меньшей степени в стрессе. Потому что нас постоянно беспокоит бесконечный поток желаний. Разве не так? Я уверен, что 100% людей, которые нас слушают, ну, если они не святые, конечно, они, их всех беспокоит поток желаний. И этот поток желаний как раз он есть результат вот того, о чем Кришна сказал в этих двух стихах, что проблема заключается в том, что мы неправильно занимаем свои чувства. Чувства должны быть заняты в служении Богу. То есть, если у нас есть глаза, значит, основной приоритетом наших глаз должно быть то, что мы должны смотреть, там, читать Священные Писания, смотреть на божества, смотреть на святых. Мы должны общаться с преданными, мы должны слушать молитвы, если у нас есть уши, мы должны слушать наставления святых, ну и так далее. То есть, мы должны свои чувства занять или соприкоснуть с божественным. То есть то, что должно нас приближать к Божественному. И тогда что будет происходить? Тогда эти чувства будут очищаться. Тогда наш ум будет очищаться и будет приходить в умиротворение. И откуда будет приходить умиротворение? Умиротворение будет приходить по мере очищения нашего сердца. Потому что чистое сердце, оно становится мягким. Оно становится способным ощущать, переживать, сопереживать. Чувствовать боль, оно в конечном счете становится способным любить, и потому что это главный огонь, который горит в нашем сердце, который, разгораясь, он возбуждает все эти человеческие чувства, о которых мы много раз уже говорили: сострадание, терпение, аскетизм, правдивость, чистота и так далее. То есть 26 качеств святого. По мере того, что мы даем возможность пробудиться этому огню любви, а разжигается он тем, что мы правильно занимаем свои чувства. И тогда этот огонь пожирает все в хорошем смысле. Он разгорается, этот огонь любви начинает гореть, и тогда приходит счастье, тогда приходит умиротворение, о котором Кришна говорит. И вместе с этим, чтобы у нас уже время сокращается, но хочу сделать вот замечание по поводу беспристрастности. И беспристрастность, она приходит вместе вот с этим чувством любви. И почему так? Кришна, он объясняет причину беспристрастности. Это в 9-й, что ли, главе, сейчас могу ошибиться, там где-то в 30-х стихах, он говорит очень интересную такую деталь, объясняет. Он говорит: «Самахам сарвабутишу намед бешьёсти наприяга». Сам о себе он говорит, что я беспристрастен. А почему беспристрастен? То есть возникает вопрос. То есть он объясняет, почему он беспристрастен. Он говорит: я беспристрастен, потому что я никому не завидую. То есть стать беспристрастным — это то, к чему здесь тоже Кришна. Здесь Кришна, конечно, он просто обозначает, какими качествами нужно обладать и какой результат вы получите. А мы сейчас как раз пытаемся заниматься тем, что объясняем, как достичь уравновешенности ума и беспристрастности. Кришна говорит, что нужно избавиться от зависти. И если мы посмотрим вот на весь предыдущий, вот это то, что я пытался объяснить, мы можем увидеть, что зависть, она порождается нашими желаниями. Я хочу купить красивую машину, а у соседа уже есть такая машина. И что в нашем сердце появляется? Зависть. Я хочу что-то иметь, но не могу пока себе это позволить. И что появляется? Зависть. А может быть, у меня самая лучшая машина, но я живу в страхе, что опять же у того же соседа появится такая же машина. Как женщины. Прекрасный пример, да? Никогда не выйдут куда-нибудь, где есть там в таких же туфлях кто-то ходит, да, или в такой же блузке. У мужчин свои какие-то приколы там. Но тем не менее, вот это и есть зависть. Но если мы правильно все понимаем, если наш ум умиротворен и уравновешен, то тогда нет причин для зависти. И тогда мы беспристрастны. Тогда приходит вот эта вот свобода от двойственности, что этот враг или друг. И дальше Кришна интересно продолжает вот как раз вот этот стих «Самахамса Рабутишу», где он объяснил природу своей беспристрастности. Он говорит, не нужно завидовать. И он говорит об удивительном тогда результате. То есть, и вот это вот тоже проявление настоящей любви. И следующим стихом он говорит «Апичетсу дурачаро». Баджанты мама на не бахса дурваса мантавьяксам як явахи то хисага. Он говорит, и так как я беспристрастен, потому что я не завидую никому. И он тогда показывает нам, какими глазами мы тогда сможем смотреть на этот мир. И он говорит, и когда я даже вижу грешника, апичетсу дурачаро, самого большого грешника, но этот грешник хоть что-то для меня делает, да? То есть, скажем, бочка дегтя и какая-то маленькая ложка меда, и Кришна, он способен отделить эту ложку меда, увидеть эту ложку меда. И он говорит, и когда я вижу эту ложку меда, садурува, самантавья, он говорит, я его сразу принимаю как святого. И говорит, в этом нет никакого сомнения, это святой. То есть это вот потрясающие результаты, которые дает нам вот это состояние любви. И если, опять же, перенести это на нашу жизнь, представляете, да, что когда мы начнем такими глазами смотреть, когда мы сможем проконтролировать свой ум, ну, имеется в виду, когда мы правильно начнем дружить со своим умом, со своими чувствами, мы сможем правильно задействовать свои чувства, то придет вот это вот состояние беспристрастности и свобода от зависти. Это же свобода. Потому что это то, что позволит нам друг друга видеть хорошее, позволит нам, даже если у человека там океан плохих качеств, но есть капля каких-то положительных качеств, мы это сможем увидеть. А если сможем увидеть, мы сможем вот с этой любовью смотреть на него как на праведника. И тогда у этого человека не останется ничего, как стать лучше, потому что любовь меняет. Любовь меняет людей, любовь заставляет делать этот мир лучше.
Ананда Киртана, а вот если вот так вот говорить, да, любовь, то есть беспристрастность получается, если в человеке есть любовь. То есть это не та любовь, когда вот человек под вечным кайфом, да, я всех люблю и так далее. Беспристрастность здесь уже, наверное, что-то другое. Наверное, это другая любовь.
Можно констатировать какие-то вещи, но мы же не должны быть глупыми людьми. Любовь — это когда это состояние, да, если, допустим, машина красная, она всегда красная, хоть снег, хоть дождь, хоть жарко, хоть холодно, зима или лето. То есть это определенное состояние. Знаете, как есть одна удивительная история. Несколько, может быть, странно проиллюстрирует это, но вот почему-то она мне пришла так в голову. Есть вот эта вот концепция, что все едино. Мы же говорим, нет, не все едино, потому что самое высшее и правильное состояние — это состояние Кришна-према-бхакти, то есть вот этой любви с Богом. Нет ничего единого, этот мир, он разнообразен. И вот был такой умник, который утверждал, что все едино. Ну, есть такая философия. И другой святой подошел и помочился ему в рис. Вот просто подошел и помочился ему в обед. Да, в его обед, и говорит, все же едино, давай кушай. И сразу куда делась его философия единства, что все едино. Поэтому те, кто заявляет это, что он всех любит, то надо посмотреть, как он себя, ну, какими качествами он обладает. Способен ли он любить в счастье, в страдании? Способен ли он любить, когда ему плохо или когда хорошо? Способен ли он любить кошку, собаку или корову? Понимаете, да?
Ну, я думаю, эта философия все-таки вот в изначальном, да, в ее идеальном понимании, она, наверное, исходит из того понятия, что все исходит из Бога, да, все в нем, и что мы все связаны как бы друг с другом.
Это не просто философия, это основа бытия, это главный принцип этого бытия, с этого начинается бытие. И поэтому, если мы не принимаем этого внимания, мы оболванены, мы живем в невежестве. И вот, чтобы подвести итог, у нас уже сократилось время. А какой же самый мощный метод, какая же самая мощная таблетка, как привести в состояние умиротворения ум? Потому что, поверьте, на это уйдут годы. Какой бы вы практикой йоги ни занимались, на это уйдут годы. И шастры дают ответ, что какая самая лучшая йога? И Кришна об этом тоже в Бхагавадгите будет объяснять Арджуне. И он говорит, что самое лучшее — это повторение святого имени. Харернам, 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 Майва, Кивалам. Человек, чтобы начать контролировать свой ум, он должен начать с того, что он начнет повторять святое имя. И повторение святого имени — это является маха-мантрой. То есть много мантр. То есть многие системы йоги, они используют, есть бесконечное количество мантр, которые все благоприятны. Одна мантра благоприятна, чтобы печень не болела, другая мантра благоприятна, чтобы в мире войн не было, третья мантра благоприятна еще для чего-то. Но есть только одна маха-мантра. То есть священные писания описывают много мантр, но только одна является маха-мантрой. Что такое мантра? Это этимология слова, она состоит из двух слов. Ману. Или манас — это ум, тра — освобождение. То есть мантра — это то, что призвано освободить наш ум. А от чего ум освобождается? От беспокойств. И также, и поэтому Кришна или Бог, он известен как Харе. Вот мы говорим Харе Кришна, да? Одно из определений или значений этого слова — тот, кто уносит. Уносит, что уносит? Уносит беспокойство из нашего ума. То есть одно из значений Харе, имени Харе. И мантра, это вот, значение этого слова переводится то, что освобождает ум от беспокойств. Но маха-мантра, маха — это великая. То есть это самая могущественная мантра, которая освобождает человека от всех беспокойств. То есть ее прямое предназначение — первое — это привести в умиротворение наш ум, и второе — именно маха-мантра, в чем ее величие и в чем ее эксклюзивность и исключительность. Это в том, что эта святой, эта мантра, она наполнена любовью, которую, любовью, которую наполнил эту мантру Господь Чайтанья, Кришна Према-бхакти. И поэтому повторение этой маха-мантры, оно и умиротворяет ум, и позволяет человеку развить эту любовь к Богу. Поэтому Священное Писание, Бхагавадгита, все садху, они говорят, необходимо повторять великую эту песню освобождения, маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Поэтому мы придаем такое огромное значение повторению этой молитвы. Потому что эта молитва, она сразу решает все проблемы. Ну, имеется в виду, не все проблемы, не поймите прямо уж совсем прямо, я имею в виду духовные проблемы. Это не означает, что денег у вас прибавится или у вас все болячки уйдут. Хотя не без этого. Но ее ключевое назначение — это освободить наш ум от беспокойств и принести в наше сердце божественную любовь. Поэтому примите этот процесс, примите повторение святого имени, поймите, как, в чем наше предназначение и где нужно искать вот это умиротворение и покой ума, и где его можно найти. Так что будьте счастливы.
Спасибо, Ананда Киртандао. Я хотела просто вот добавить, что покой действительно можно найти в святых именах. Вот еще хотела добавить, недавно я прочитала также вот комментарий к священным писаниям, что есть еще одна маха-мантра, и тоже называется маха-мантрой, да, потому что вот имеются святые имена, да, вот, например, Ом Нама Шивая, это тоже как бы одна, считается в той традиции, да, в которой люди ее практикуют, также считают ее маха-мантрой. Ну вот, дорогие друзья, на этом мы закончим. И остается вам пожелать всего хорошего. Спасибо вот вам за ваше терпение сегодня. Вы у нас самые лучшие. Ждем вас в следующий четверг. Спасибо всем.
Большое всем спасибо. До свидания.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.